Слава нашему Господу! Мы с вами дальше движемся по порядку внутри темы. Мы сегодня в четвертой части. Или строим, или рушим храм тела. Вспоминаем стихи 1 Коринфянам 3 главы 16-17. 1 Коринфянам 3 глава 16-17. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм вы». Один из вопросов разрушения храма заключается в вопросе нарушения святости. Как только через что-то мы теряем святость, готовься, каждый, я, ты, вы, мы, они. Вот там и разрушение храма. Этот принцип описывается в книге Откровения. Святой, да, освящается еще. Сегодня, может быть, мы не будем рассматривать линию «освящается еще» и «как освящаться», но мы будем рассматривать вопросы, из чего состоят следующие пункты разрушения храма. Итак, в начале сегодняшней темы вопрос нарушения святости. Кто это такие, кто нарушает святость? По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Умножение беззакония – отсутствие святости. Дальше это обязательно выводит на вопрос охлаждения любви. Охлаждение любви к Господу. Позвольте, но когда-нибудь оно разве позволит, чтобы было соединение с Господом, если не будет покаяния? Не будет. Иисус сказал: если любите меня, соблюдете заповеди, будете возлюблены Отцом, я явлюсь таковому сам. Если это, говорит, дальше будет продолжаться, говорит, что ваша любовь не прекращается. Мы в третьей части с вами очень глубоко рассматривали вопрос. Если мы в верности и в любви с Ним, то Он, подающий нам руку общительности, мы бежим к Нему навстречу, в объятия. Этот принцип принципиально рассматривается. Желающий, чтобы были явны дела Его, идет к свету. К свету можно идти, к свету можно бежать. Интересно, я думаю, может быть, мы никогда об этом не задумывались. Если источник света является Сын Божий, жених, а мы с вами невеста, то к жениху что делают? Плетутся, аж ноги заплетаются. Или берут себя так за воротник и волоком сами себя за воротник тащат к нему. Ну, такие вещи не бывают, правда? Там нет взаимоотношений любви. Если взаимоотношения любви, то к свету бегут. Интересно. К свету бежать навстречу, это получается интересный следующий вывод. «Влеки нас, и мы побежим за тобою». А с его стороны звучит так. Вот я влечь влеку, а вы бежать не бежите. Думаем. Что еще надо сделать нашему Господу, чтобы увлечь нас, чтобы мы побежали к Нему? Он говорит: ну нет больше той любви, если кто свою жизнь положит за друзей своих. Пастырь добрый полагает душу свою, жизнь свою за овец. Со своей стороны он сделал все. Для нас он приготовил интересную фразу. Мы как-то с вами будем очень глубоко рассматривать тему. На вопросе, когда мы на Пасху касались момента, интересно, там фраза описывается. «И Бог засвидетельствовал о нем», или «Сын Божий был засвидетельствован силами, чудесами, знамениями». Самый колоссальнейший вопрос проявления силы Божией заключается не в факте изгнания беса, не в вопросе воскрешения мертвого, не в факторе исцеления больного или содействия какого-то чуда. Ну, закинули сети, и там рыба, ну, столько ее там поместилось, как она туда поместилась, 153 рыбины. Сети прорывались, но все-таки удержались. Интересный вопрос. Как многие чудеса могли происходить? Он говорит, самое главное чудо заключается в вопросе изменения внутренности. Изменилась внутренность, остальное будет всего лишь следствие. Вот то, что женщина приняла его, говорит, он отвечает интересную фразу, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Она говорит, так, Господи, но и псы едят крохи хлеба, которые падают со стола Господь их. Он говорит, за это слово, дальше в русском языке есть такая формулировка, или как сказать, констатирование факта. То есть заострить внимание на совершившийся уже факт, не совершающийся. Вот он сейчас происходит, вот смотри сейчас, что сейчас происходит. А он уже констатирует этот факт. Он говорит, за это слово «бес» вышел, не выходит, или будет выходить, или начинает выходить, или продолжает выходить. Замечаем форму, да? Поскольку мы общаемся в русском языке, нам нужно очень внимательно изучить временные глаголы. Временные глаголы в духовном мире имеют под собой большое весомое основание. Неправильное употребление на нашем языке временных глаголов – это есть ничто иное, жизнь и смерть во власти языка. И своими словами человек может связать себя. А потом будет искать, как ему развязываться. Или своими словами связывает своих домочадцев. Они уже подставили, восприняли, поверили и тому подобное. Сегодня этой темы, может быть, касаться не будем. Поэтому здесь очень категорическая форма. Раз мы коснулись, какой временной глагол? Вот он уже произошло. Дар знания бесов не нужен. Повелевание демону именем Иисуса Христа «бес, выйди» не нужно. Замечаем, да? Знаете, такая горячая проповедь, такая горячая, ходуном все ходит в зале. Не нужна, замечаем, да? Пожалуйста, только чтобы мы правильно понимали, когда Бог действует в помазании силы своей славы, то там бывают и громкие проповеди. Священное Писание говорит, приложи трубу к устам, подобно трубе, говорит, голос издай. Даже такие моменты. Были моменты, когда наш Господь так говорил громко, всему свое время. Но здесь он так тихо сказал женщине, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. А дальше это твой выбор. Ты оцениваешь и ставишь на весы. Ты что, меня со скотиной сравнил? Ты что, меня за скотину считаешь? Ты что, это меня уничижаешь? Ты что, это во мне человека не видишь? Рассуждаем. Священное Писание говорит... Или мы, водимые Богом, тогда мы дети Божьи, либо мы, водимые похотями, тогда мы, страшная фраза, уподабливаемся кому? Животным. У нас не так давно, не помню, как давно была тема, когда уподабливается человек животному, в каких случаях и почему. Не надо обижаться, если жизнь такая. Надо обижаться на самих себя, лучше покаяться. Итак, здесь ставится вопрос святости, еще раз. Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, этот храм вы. Храмом Божьим являемся мы, тогда, когда святы мы. Поскольку мы с вами предыдущие темы касались одного из моментов, мы к нему сейчас вернемся, и оттуда продолжим дальше наше рассуждение. Мы будем сейчас по Луке рассуждать о глазе человека. Принципиально ставится вопрос, что от глаза или от внутреннего глаза человека, где он, этот глаз расположен, внутренний, внешний, ну, тут вот под переносицей или возле переносицы, как правильно сказать, ну, под бровями два глаза. А внутренний глаз, где этот внутренний глаз? Где он там находится? В голове? В сердце? Где его местонахождение? Если принципиально, то у внутреннего глаза должно быть место, где затрагиваются чувства. Это обязательно. От избытка сердца говорят уста, от избытка сердца смотрят глаза, принципиально, если смотреть так. Значит, отсюда вытекает вопрос. Вот что там с внутренним глазом, то будет происходить с внешним глазом. И внешний глаз пойдет смотреть. И тут вот у Луки описывается фраза. Мы возвращаемся, поскольку мы в третьей части на этом месте приблизительно заканчивали наше рассуждение. Нас время сильно поджимало, мы уже не могли входить в четвертую. Луки 11 глава с 34 по 36. «Светильник тела есть око. Итак, если око твое будет чисто...» Какое око? Может ли быть чистым внешнее око, глаза физические, когда не чистый глаз внутренний? О, мы и приехали. Если Священное Писание говорит, от избытка сердца говорят уста, то если в этот закон от избытка сердца говорящие уста подставить взаимоотношения от избытка сердца, глаза что делают? Смотрят. Отсюда получается следующая фраза у Екклесиаста. Не насытится око зрением. По-другому. От избытка алчности и ненасытимости внутреннего глаза, который находится в сердце человека, у человека «давай, давай, давай, смотреть, смотреть, смотреть» и насытиться не может. Дальше. Это получается круговорот такой своеобразный. Нечистота внутренности, ненасытимость ее, вот эта похоть, которая там внутри, неважно какому виду греха, пожалуйста, любой, От этого состояния внешний глаз не удержан. И он смотрит. И когда он смотрит, он получает обновление для созидания себя в беззаконии. Дальше он получает новую информацию. Эта информация у него перед глазами, дальше в мыслях, дальше в чувствах, и пошло. Закрутило. Описывается еще раз. Светильник, тело есть око. Какое око? Вот это два глаза у нас на носу, которые? Нет. Принципиально они, но принципиально нет. Вот то внутри, вот там светильник. Если то око не очищено, если то око не просвещено, если тот светильник Господь не возожжет свет свой, вот то бесполезно. Вот эти два, которые на носу, выколи их. Их нету. Пожирать глазами некого нечего. Ощупывать глазами некого нечего. Понимаем, да? Это любые виды греха. Поэтому я говорю о вопросе и разнополых взаимоотношений, и однополых, и движущиеся предметы, недвижущиеся и так дальше. Дальше что получается? Вот выколи глазище человеку, он начнет ушами объекты прощупывать. Закрой ему уши, он начнет на запах брать. Перебей ему обонятельные способности, он начнет руками. Обруби ему руки, так он воображением пойдет. Вот там внутри. Если внутри произойдет очищение, закон какой? Очень простой. Фарисей, очисти внутренность чаши, а потом нигде не сказано о том, что ты будешь очищать внешность. Никогда не замечали? Написано, тогда и внешность будет чиста. Принципиально дома желательно, чтобы каждый перепроверил, точно ли так написано. Еще раз заостряем внимание. Фарисей, очисти внутренность, тогда и внешность будет чиста. Но не то, что ты будешь ее очищать. Принципиально звучит так. От чистоты внутренности очищается, оттуда вытекают живые воды. От здоровья внутренности в сердце человека будет здравие в глазах. Я не о том, что очки мы не будем носить или линзы, мы не об этом говорим. То есть мы будем правильно понимать, правильно смотреть. У нас будет правильное восприятие окружающего мира. Над нами исполнится величайшее благословение. Глаза твои были отверсты, или как? Ты многое видел, но не замечал. То есть оно мимо твоих глаз проходило, оно даже не заострялось в твоих глазах. Уши твои были отверсты, но ты ничего не слышал. Кто как слеп, как раб мой, и глух, как посланник мой? Кто? Это же вопрос сегодня ко мне, к тебе, каждому из нас. Правда, да? Вот эта духовная глухота бывает отрицательная, бывает положительная. Отрицательная. Это получается вещи, на которые нужно обратить свое внимание. Человек слепой, в упор не видит. Глухой. Рядом находится, ничего не слышит. Христос говорит, наблюдайте, как вы слушаете. Это ненормальные вещи. Правильное положительное состояние – это те вещи, на которые Бог хочет, чтобы мы заострили внимание. И те, которые нам не надо, чтобы они, знаете, как вот фокус мы настраиваем у этого киноаппарата или фотоаппарата, то куда мы настроили резкость, мы хотим вот это взять, остальное мы размываем. Образно говоря. Боже, помоги вот так, чтобы наш внутренний глаз, благословенный, очищенный, освященный, чтобы он сфокусировал наше духовное внимание на те вещи, на которые ты хочешь, чтобы мы сфокусировали внимание. Тогда из ничтожного извлечешь драгоценное. В чужом будешь верен. Пальцев не хватит, чтобы зажать. Это получается, вот где прошел, там сокровища нашел. В малейших вопросах будешь видеть, каждый из нас будем видеть помазание и славу Божию. Мы будем видеть, где Божье сокровище. Знаете, над нами будет исполняться место Писания. Праведник видит беду и уклоняется. По-другому это получается. У нас будет чувствование, как жить, как поступать и что делать. Над нами исполнится следующее благословение. Все будут научены Господом. Никто не будет учить каждый ближнего своего познай. Научен, это получается, он предлагает, а мы ухо не закрываем. Дальше. Ты, говорит, открыл мне ухо. Я не воспротивился, не отступил назад. Это получается, чтобы открылось ухо. Для этого момент очень интересно описывается у Исаии. Когда Исаия признал свою вину, погиб я. После этого Серафим приносит уголь жертвенника неба. Это уголь касается уст. Этот человек теперь свободен. Дальше. И открывается у него ухо к способности. Какого порядка? Бог говорит, кого мне послать? Кто пойдет для нас? И он говорит, вот я, пошли меня. Ему сказана интересная следующая фраза. Пойди и успеешь или сделаешь. По-другому, вот теперь любое дело, которое тебе доверишь, оно у тебя будет слажено, у тебя будет получаться. Священное Писание говорит страшную правду. Об этом тоже мало проповедуется, мало рассуждается, но мы это будем касаться. Не приспособлены ни к какому доброму делу. Это ужас. А куда это девается? Если внимательно рассматривать, это физический мир взаимоотношений, это уже душевный мир, духовный. Сегодня, может быть, мы эту сторону не будем касаться, но в дальнейшем, возможно, у нас будет отдельная тема. Итак, мы вот здесь вот находимся, светильник. Светильник тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Светлое тело, если принципиально, это будет освященное тело. Это будет святость тела. Это будет неоскверненность тела. А если оно, око, худо, то и тело твое будет темно. И получается, как бы ты, фарисей, не рисовался, вот внутри ты знаешь, что ты разложенный, а снаружи ты глаза контролируешь, уши контролируешь, язык контролируешь, стараешься себя держать в духовной святости. Из кожи лезем зачастую, чтобы быть святыми. А получается, от избытка внутренности слушают уши, от избытка внутренности говорят языки, от избытка внутренности смотрят глаза, от избытка внутренности бегают мысли, воображение, рассуждение, и понесло. Позвольте, от избытка внутренности идет либо разрушение, либо созидание. Принципиально разрушение всего, что существует на земном шаре, происходит снутри. В организм человека входят бациллы, микробы, как там, вирусы, как их там называть. Они изнутри разрушают. Зубы у человека разрушаются изнутри, не снаружи. Как туда попадает это все? Если человек принял малую закваску внутрь, оно его заквасит изнутри. Получается, любое заражение, оно должно попасть внутрь, и изнутри будет брать его. Это закон. Это принцип. Если посмотреть на растительные, животные, насекомые, мир и так дальше, знаете, сейчас я всего не буду перечислять, ну, один из моментов проклятия такого расскажу. Чего проклятие, что это такое? Адам, из-за тебя проклята земля. Вот теперь дрессируй животных, чтобы они были мирные, воспитывай их. А Бог говорит, нет, вот когда, говорит, будет тысячелетнее царство, я сейчас своими словами скажу, вот тогда, говорит, и будет освящение, тогда, говорит, животные друг другу не будут делать зла. Ну, так, говорит, Священное Писание. Простой пример. Ветхозаветные времена. Если уничтожалась государственная система, ну, в смысле, не в смысле государственная, а внутри государства руководитель, то там нужно было поменять полностью управленческий аппарат. Управленческий аппарат – это, ну, министры все, его правая рука, левая рука и так дальше, и тому подобное. И священников там надо было уничтожать, и воинов, и начальствующих. И там Священное Писание говорит, даже до пса. Причем пес... Когда уничтожается царь? Никто не задумывался? Интересный вопрос. Надо все у него уничтожить, до пса, написано, мочащегося к стене. Почему? Один из моментов. Очень простой, простой детский, в каких-то темах мы вспоминали. Если мы будем очень наблюдательными, и мы проедемся по деревням народа Божьего, где народ Божий живет, и зайдем в каждый двор, и побудем там хотя бы день, два, три, то мы заметим, как себя ведут животные. Очень хорошо видно на курах. Ну вот кому-то так зашли во двор, посмотрели, но они не думали смотреть на курей, просто общались с народом Божьим. Куры скубутся, дерутся, да, вообще. И знают, как правильно перья выдернуть и пух, чтобы больно было, в противоположную сторону от бегущей. Если курица налево бежит, значит направо нужно дернуть, чтобы ей больнее было или как там. Ну короче... Вот навыки у них. Все подолбанные, все побитые, все не поймешь. Даже такие, у кого даже по одному глазу осталось всего лишь, потому что уже второго выдолбали. А в другое, понимаешь, семействе там, ну, недалеко. Куры такие мирные, пасутся. Ну, и кто-то возьми такой любознательный, задай вопрос. А что, говорит, у вас такие все куры подолбатые? А вот у тех, говорит, все нормально. Они, знаешь, что сказали? Ну, я думаю, вы должны уже догадаться, что 1 + 2 = 3. Какие мы, такие... куры. Ну, это получается, знаете, вот Думаем мы об этом, не думаем. Вот такое осквернение происходит. Успеваем, да? Зачастую происходит, люди хотят устроить, знаете, о благополучии, соделать все необходимое. Подлинная причина не ищется. Врачуют раны народа, говоря, мир мира, мира нету. Это получается, мы удерживаем свой язык, мы удерживаем свои глаза, мы удерживаем свои уши. Говорит, ну и удерживай сколько хочешь, однажды прорвет. Чем больше будешь удерживать, тем сильнее прорвет. Знаем, да, нет, это закон? Но это уже доказано в природных условиях. Чем больше удерживаешь, тем сильнее рвет. Что делать? Вот туда, говорит, внутрь. В свое время, когда было проклятие у Иерихона, потому что Иерихон не захотел открываться для помазания Божьего, это был первый город, противящийся в земле обетованной Иисусу Навину, там было проклятие, говорит, проклят, кто, говорит, построит тебя заново на своем первенце, на своем последнем, и там и основание города будет заложено с проклятием, и ворота будут поставлены с проклятием. И удивительно то, что потом кто-то осмелился это сделать, город был восстановлен. Действительно так исполнилось и с первенцем, и с последним сыном. Но вопрос не в этом, вопрос в другом. Проклятие воды так и продолжало оставаться до дней пророка Елисея. Это когда уже Илья ушел, и вот он попадает туда, в Иерихон, ему показывают и говорят, вот посмотри, говорит, положение города хорошее, а вот вода, она нехороша. Что делать с водой? Ну, сколько бы ты ни благословлял воду, текущую уже ручьем или рекой, вот это бесполезно. Он говорит, дайте новую чашу, берет туда соль, приходит к источнику воды и говорит, по согласию с небом. Не по проталкиванию, Господи, вот я тебя ставлю в безвыходное положение, вот сейчас я скажу, и по слову моему должно произойти. Я сегодня этих подробностей не беру. Но там ставится вопрос. Пророки всегда видели принципиально перед собой творящего. Так говорит Священное Писание. Может быть, не такими словами буквально, но так говорит. Почему? Написано, когда в них возвещал Христовые страдания Дух Христов. Сегодня не будем на это тратить время, потому что иначе очень много времени заберет. И оттуда вытекает интересный вопрос. По согласованию с небом он берет и туда, в источник всыпает соль, вот туда, в корень. И говорит, впредь от тебя, чтобы не было ни болезни, ни бесплодия, ни вот то, что у тебя до сих пор было. И вода поменялась. Вот здесь ставится закон. Вот сюда нужна соль. Во внутренний глаз соль. Господи, положение наше может быть хорошее в наших глазах, но наше положение оказывается очень печальным, потому что если мы замечаем, что с нашими глазами творится, я говорю о духовном глазе. Мы рассматриваем вопрос осквернения. Принципиальное осквернение, оно происходит и через глаза, через уши, через языки и все остальные органы чувств. Это закон. Итак, здесь ставится вопрос. Еще раз читаем и дальше движемся в теме. Светильник тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если оно, око, будет худо, то и тело твое будет темно. Итак, смотри, свет, который в тебе не есть ли тьма, значит, если нету освещения, нету света, то будет... А против освещения что будет стоять? Тьма, а еще что будет? Нечистота. Или осквернение. Если же тело твое все светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло все так, как бы светильник освещал тебя сиянием. Интересно вопрос, сиянием откуда? Извне или изнутри? Вот еще один из вопросов. Удивительнейший закон, когда мы просвещаемся изнутри, то этот свет изнутри выходит наружу. Тогда и внешность, сказано, у тебя, у фарисея, если ты фарисей, окажется освященной. Тебе не придется ею заниматься. Оно изнутри тебе захочется, самому. Ты сам будешь уже другим человеком. Боже, помоги вот туда, туда, как можно глубже. Почему Священное Писание и говорит, Слово Божие меч обоюдоострый, проникающий куда? До разделения души и духа, судящий помышления и намерения сердечные. Вот туда, глубоко. И поэтому темы, которые Бог хочет передавать, чтобы произошло очищение, освящение, Он хочет соль всыпать туда, в глубину. Как только соль попадает туда, в глубину, по благословению Божьему, мы моментально меняемся. Это чтобы мы понимали. Если туда не заходит соль, если туда нет доступа света Божьего, если мы не позволяем Богу, чтобы Бог просветил, написано, Бог просвещает тьму мою, или по-другому, Бог возжигает светильник мой. Вот туда внутрь. Оттуда будет благословение. Дальше, вопрос осквернения. Дальше, смотрите, что описывается об осквернении, то есть осквернение – разрушение. Мы с вами в Римлянах, не помню, кажется, во второй части касались, не в третьей, сегодня вспомним эту фразу и пойдем дальше. Римлянам в 1 главе 24 стих, потом перейдем к 28 по 32. Римлянам 1 глава 24. «То предал их Бог в похотях сердец их, нечистоте, так что они сквернили сами свои тела, нечистота и сквернение тела». Оно происходит через похоть. Еще раз. «То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела». Дальше. «Осквернив свое тело, у оскверненного тела, тело оскверненным не может быть до тех пор, пока мисс человек не позволит туда в сердце войти». Мы сейчас в другую сторону будем, другой стороны осквернения рассматривать. Как только туда вошло осквернение внутрь, это же похоть, моментально у человека будут оскверненные руки, ноги, глаза, мышление, уши, язык. И дальше это осквернение будет выходить через глаза, через уши, через язык, через действие. Дальше этот человек начнет осквернять. Осквернив себя, начнет осквернять своих ближних, дальних, друзей, и пошло дальше. Это закон. Почему это произошло? Здесь описывается 21 стих. «Но как они, познавши Бога», это мы в Римлянах 1 главе, «но как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили». Дальше опускаемся, 24. «То и предал ее Бог в похотях сердец нечистоте, так что они сквернили сами свои тела». А теперь 28 стих этой же главы. «И как они не заботились иметь Бога в разуме». А что там в разуме? «Или Бог, блажен муж, у которого в законе воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Он будет, как дерево, посаженное при потоках вод». Это первый псалом, если принципиально. То здесь ставится вопрос. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать что? Непотребство». А теперь ужас. Перечисление всех-всех пунктов. Кто это? Внутреннее. Оказывается, из числа народа Божьего. Если нарушение взаимоотношений с Богом, вот до чего доходит. Так что они исполнены всякой неправды. То есть любые формы всевозможной неправды. Дальше. «А потом блуда, а потом лукавство, корыстолюбие, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивые, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют». Вот куда мы с вами вышли, к вопросу осквернения. Оскверненное тело этого самого человека, оскверненное его мышление. Дальше, в другом месте описывается, осквернен их и ум, и совесть. Дальше, позвольте, дальше мы обязаны обязательно в категорической форме прочитать страшное местописание. Сегодня оно будет касаться супругов. Хотя здесь говорится взаимоотношения муж-жена, но у этого места Писания есть и вторая сторона – жена-муж. Читаем. 1 Коринфянам, 7 глава, 34 стих. Хотя бы. Ну, чтобы… Или давайте немножко выше начнем. С 31 стиха. «И пользующиеся миром сим, как не пользующиеся, ибо проходит образ мира сего. А я хочу, чтобы вы были без забот. Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу, а женатый заботится о мирском, как угодить жене. Есть разность между замужней и девицей. Незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу». Теперь фраза, серьезнейшая фраза. «Чтобы быть святою и телом, и духом. а замужняя заботится о мирском, как угодить мужу. Еще раз читаю 3-4 стих. Не замужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святой и телом, и духом. А почему не сказано у замужней? Это не замужняя. А замужняя заботится о мирском, как угодить мужу. О, позвольте, а мы здесь не видим жуткую картину, что у такой, если у нее неправильные взаимоотношения с ним и у него с ней, то не будет святости ни тела, ни духа. Никогда не обращали внимания? Если принципиально человек, у которого осквернена совесть, осквернен ум, сам осквернил свое тело, у которого оскверненные глаза, у которого оскверненные уши, у которого осквернен язык, его естество, он начинает осквернять свою половину. Видим это, не видим? Об этом мало кто говорит. Эти вопросы не заостряются, их обходят, и обходят хитро. Жена не властна над своим телом, а муж не властен над своим телом. Но не спеши, не спеши. Вопрос не властен – это один вопрос, но вопрос сохранения тела для Господа – это другой вопрос. Думаем очень глубоко об этом положении. Позвольте, разрушение семей, смотрите, где закладка идет, как только нечистый духовный глаз, нечистые духовные уши, нечистая духовная внутренность, ну как это правильно выразиться, во внутренность вот это вот, куда приходит вся духовная информация, и откуда она выходит. При этом осквернение, согласно нечистого ока, нечисто тело, осквернение противоположного тела. Очень простой пример. Давайте возьмем преподавателей воскресной школы родного языка. А если преподаватель, преподавательница не освященная, то они могут заражать детей. Очень просто. Простой пример. Надо детей подвести к покаянию. И им может быть сказана такая жуткая фраза. «Ну вы же завтрашние женихи, что ж вы делаете?» Как вы думаете, что будет с ними, что будет с девчатами? Слышавшими такое вот увещевание в адрес исправления. Исправление ой или будет, притаивание произойдет. А зараза категорически произойдет. Не видим? Возбуждаются чувства, заметьте, на основе каких чувств люди начинают меняться. На основе того, что они жених-невеста. Но не на основе того, что они дети Божьи. Дальше. Следующий вариант. Если в семье неприятности между детворой мальчишки-девчонки или мальчишки-мальчишки, девчонки-девчонки, то есть родные между собой, всей семье. И какие-то неправильности происходят. Смотрите, что делают родители зачастую. Как они оскверняют хитро. Не задумываясь, почему? Потому что они сами оскверненные. Но это твой родной братик, ну зачем ты его обижаешь? Это твоя родная сестричка. Замечаем? Здесь проталкивается хитрый вопрос духовного осквернения. Не потому, что ты дитя Божье, и Господу это не угодно, что ты делаешь. Но на основе твоей родственной связи. Звучит оно так, между строчек этих слов. Вот он твой родной, нельзя, а будет двоюродный, можно. Будет троюродный, тем более нужно. А если будет чужой, то необходимо ему дать. Но мы так этому не говорим. Минутку. Позвольте. Мама молится за своих детей, потому что папа неверующий человек. Привести к Богу мама никак не может. И она говорит: Господи, только чтобы мы никого не судили, пожалуйста. Факты, просто факты. Господи, я никого не могу из детей привести к Тебе. Хотя бы один был Твой. Что она сказала? Между строчек. Остальные пусть будут не твои. Она это не говорила. Нет, она это сказала. Оговаривая количество детей, а там их было 8, 10, 12, сколько их там было детишек. И вдруг она говорит, она подписывает разрешение на то, чтобы только один был Божьим. Значит, если она только на одного дает разрешение, она сознательно не дает разрешения на остальных. Ну тогда или нет? Что ты цепляешься к словам? Да никто к твоим словам не цепляется. Потом просто ты локти будешь свои доставать, а потом будешь еще на Бога обижаться. Господи, почему ты мою молитву не слышишь? Да дело в том, что твою молитву, мы сегодня говорили, язык связывает. Временные глаголы. Давай сюда их, давай. Ты своим языком определила, чтобы остальные были в руках дьявола. Теперь ты видишь, что они там находятся и прогрессирует вопрос ихнего погружения в эту греховную жизнь, а потом ты еще вину сваливаешь, стрелки ответственности на Бога выводишь. Еще обида на Бога. А потом из-за этой обиды человек замыкается, Слово Божье не читает, а потом и вообще молиться не хочет, а потом на собрание не хочет, а потом говорит, а на что мне такой Бог нужен? А почему здесь Бог за твой длинный язык? А у нее язык откуда? От избытка сердца. Вот туда бы зайти и там бы рассмотреть, вон где осквернение-то происходит. Замечаем? Куда ни ткнись, куда ни повернись, оскверненная внутренность собою дальше оскверняет следующих. Получается, детям покаяния не дает, детей провоцируют на то, чтобы они заражались женихами да невестами, дальше заражают детей тем, что у них родственная связь, на основе родственной связи их взаимоотношения будут. Позвольте, что это такое? Дальше продолжается. Нечистые мамочки радуются о своих, каких дочерях, я не знаю, какое правильное слово сказать. Брат Сережа, я говорю, что такое? Ну, у меня такая дочка высокая. Я говорю, да, знаю, знаком. Ну, разные места, пожалуйста, в разных странах. Ну, она же замужем, муж есть, дети есть. Я говорю, да, конечно. Сияет мамочка, а моей дочери трачкисты предлагают. Что предлагают? Блуд. И мамочка сияет и радуется. Какая доченька популярная. Мы ничего не видим. Или бабулечка стоит и рассказывает, едва держится, чуть ли не падает. Когда я была молодая, сама кокетливость. Только мы никого не судим, факты. Ну, представим себе, кому-то выпало счастье, что у них в доме такая бабушка. Что она с детьми сделает? Или дедушка, когда я был молодой. Аж сияет, аж помолодел на 50 лет сразу. Позвольте, осквернение, да или нет? А за закрытыми дверями что будет? Вот тут Павел коротко написал еще раз. Незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святой телом и духом, потому что некому ее осквернить. Никогда так не читали? А попадая замуж, она может подвергнуться осквернению и тела, и духа, если позволит осквернять свое тело. А кто осквернитель? А мы сочетаны христианским браком. Ну, куда приехали? Так осквернение бывает не только от него, а бывает от нее. Все зависит от того, кто осквернен. И вторая половина идет на уступки, на согласие, давят их местом Писания. Этой же главы, 4 стих. Жена не властна над своим телом, муж не властен над своим телом. Как здорово! Разрушители храма. При таком осквернении своего храма тела, и потом через свои глаза, свои слова, свои мысли, свое прикосновение, осквернение тела своей половины. Позвольте, если будет зачатие, что будет с детьми? Что дальше? Куда мы идем? Священное Писание говорит, что, во-первых, с ним или с ней, и если вторая половина дает согласие на это безобразие, Галатов 6 глава стих 7-8, не обманывайтесь. Галатов 6 глава стих 7-8. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то пожнет. Сеющий плоть свою от плоти пожнет тление. Сеющий дух от духа пожнет жизнь вечную. Тление происходит, растлевает себя человек, оскверняет себя и заражает себя. А потом дальше что будет с детьми? Скажите, пожалуйста. Читаем второе послание Коринфянам, 7 глава. Стих 1 хотя бы. 2 Коринфянам, 7 глава, стих 1. Итак, возлюбленные, имея такие обетования, какие выше говорится в 6, что Бог хочет вселиться в человека. И хочет ходить в человеке, и жить в человеке, и чтобы Господу не было тесно, чтобы было пространно во внутренности человека, и чтобы исполнилось благословение, я, говорит, буду Богом, их, и они будут моим народом. Принципиально вот этот стих или группа стихов, давайте мы его прочитаем, в 6 главе 2 Коринфянам, очень глубоко звучит к какому моменту. Когда Бог не стыдится их, называя себя их Богом, тогда, когда они в мыслях имеют Отечество Небесное. Дальше они ожидают Небесного Иерусалима. Дальше они хотят общения с Богом. Дальше, когда они предоставили свою внутренность для того, чтобы Бог поселился и ходил там. Читаем. 11 стих. 2 Коринфянам 6 главы. «Уста наши отверсты к вам, Коринфяне. Сердце наше расширено, вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно, в равное возмездие, говорю как детям, распространитесь и вы, не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света со тьмою?» Смотрите, как глубоко перекликается это место Писания с первым местом, которое мы сегодня начали в нашей четвертой части. Око, освящение внутренности, освящение духовного тела. Что общего у света со тьмой? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия? А мы разбираем тему, кто разрушает храм. Или кто созиждет, за счет чего он разрушается. «Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». Дальше. К этому стиху еще раз вернемся. «И потому выйдите из среды их, отделитесь, говорит Господь, не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и черями, говорит Господь Вседержитель». Возвращаемся. «Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них, буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». Вот исполняется место Писания. «Я Бог Авраама, Исаака, Иаков, что скажешь ты?» Он говорит: «Будешь ты моим Богом, когда я вернусь». Хорошо, через 20 лет поговорим. Моисей, я Бог Авраама, отца твоего, Исаака, Иакова. Дальше, что скажешь ты? Господи, найди другого, кого можешь послать. Я боюсь смотреть на горящий куст. А чего так? Потому что есть причины, зачем, почему и так дальше. Но потом приходит такой момент, о котором сказано в Священном Писании. Моисей, позвольте, беру слово, стал верным во всем дому его. Верным стал. И Бог похваляется Моисеем. Смотри, как Моисей говорит: стал верный во всем дому моем. Поэтому вот этот вопрос. Итак, возлюбленные, имея вот такие обетования, которые сейчас мы только что прочитали, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем. И мы прочитали, осквернение плоти или тела и духа происходит даже в семейных взаимоотношениях. Если нечистые взаимоотношения одной половины, не говоря уже второй даже. Боже, это не тупик, помоги нам выйти. Следующий момент. Михея читаем, 2 главы стих 10. Это страшное, удручающее место, буквально одной короткой фразой, раскрывающую причину разрушения. Разрушение храма, разрушение внутренности, разрушение даже семей. Здесь закон. Михея 2:10. «Встаньте и уходите, ибо страна сия не есть место покоя. За нечистоту она будет разорена, и притом жестоким разорением». Это получается, страна, Бог определил, покой в землю, покоя ввел, хотел дать покоя и не может дать покоя. Во внутренности человека нету покоя. Мира нету. Говорят, мир мира, мира не происходит. И он говорит, причина всему этому. За нечистоту она будет разорена, и при том жестоким разорением. Вот где идет нечистота взаимоотношений, вот там будет внутреннее разорение. Там храмина будет разоряться. Там плоть будет разоряться, мы с вами исследовали места Писания. Там будет духовный человек разоряться. Там тело будет разоряться. Храм будет разорен. Дальше. Вот эти вопросы, как только вопрос нечистоты взаимоотношений у супругов, разоряются их взаимоотношения, любви не будет. Как только нечистота туда зашла, но вторая сторона, если сохраняет себя в чистоте святости, тогда интересный закон получается. Есть момент, когда Бог помогает, и бывают победы в детях даже. Но есть моменты, когда разложение настолько страшнейшее, что канал по нечистой стороне настолько сильный, что он добивает дальше, через жизнь, через поведение, через взаимоотношения, через, знаете, как правильно выразиться, через обиход жизни. Это получается, на каком повороте не повернешь с человеком, там оскверняется то один, то другой, то третий, то пятый, то десятый. То есть получается, человек этот, он является уже состоянием, как бы сказать, вирусоносителем. Или он в себе, он наполнен этим нечистым зерном, семенем. И он только и разбрасывает эти семена налево-направо, налево-направо, налево-направо. Не успеешь оглянуться, оно у тебя опять начинает расти. Попробуй решить эти вопросы. С Богом все можно решить. Но практика жизни, согласно Священному Писанию, показывает очень серьезнейшее положение. Боже, помоги это нам увидеть. Разрушение? О, где разрушение? О, где разрушение? Описывается момент, мы читаем Иеремии. Знаете, что происходит у Иеремии? 5 глава, 17 по 21, чтобы увидеть сюжетность. Но там я, может быть, не полностью буду читать. 17 стих, вторая половина. «Разрушат мечом укрепленные города твои, на которые ты надеешься. Но и в те дни, говорит Господь, не истреблю вас до конца. И если вы скажете, за что Господь Бог наш делает нам все это, то отвечай, так как вы оставили меня и служили чужим богам в земле своей». Еще раз. Отвечай. «Так как вы оставили меня и служили чужим богам в земле своей». Получается, на сегодняшний день немалое количество народа в своих семьях, в своих домах, в своих внутренностях, в своем мышлении, в своих глазах, в своих ушах, в своем сердце, в своих воспоминаниях, они служат чужим богам в своей внутренности. Дальше. «То будете служить чужим в земле не вашей». Это еще хуже будет. Дальше. «Объяви это в доме Иакова, возвести в Иудее, говоря, выслушай это, народ глупый и неразумный, у которого есть глаза не видят, у которого есть уши не слышат». О, куда мы пришли? Кто закрыл глаза? Позвольте. Кто закрыл уши? Это получается, когда мы с вами исследовали, кто такой аспид, это змеиная такая порода, которая закрывает глаза, затыкает уши, лишь бы не слышать ничего. Потому что внутри сохранить свой яд. Потому что внутри грех и безобразие, преступление. Отсюда вытекает следующий вопрос. Зачастую, очень часто, очень многие любят место Священного Писания. Если в какой-то семье что-то не получается, только, пожалуйста, чтобы мы очень хорошо бодрствовали. В предыдущей теме пришлось это внимание заострить сегодня еще раз. Прежде чем мы коснемся, нередко виновная сторона умело переводит стрелки вины и ответственности на кого свалить, на другого. И пока мест туда все внимание всех окружающих, за это время быстренько, знаете, приводит себя как бы в порядок, умывает руки и скрывается, отходит в сторону. Это жуткая картина, покаяния никакого. Священное Писание говорит, глупая жена разрушает дом, а глупый муж не разрушает дома? Скажите, пожалуйста. Вот там очень большая-большая глубина. Вот эта глубина описывается здесь. Выслушай, это народ глупый, неразумный, независимо от того, муж или жена. Но Бог конкретно говорит, у которого есть глаза, и они видят. У которого есть уши, они слышат. Получается, говорит, я хочу заострить твое внимание на очищение, освящение. Ты не хочешь этого слышать? Ты не желаешь этого? Кто закрывает свои глаза от того, чтобы идти к свету, и закрывает свои уши, чтобы не слышать то, что Бог хочет пригласить к очищению, освящению, этот человек идет по этой линии глупости, по разрушению своей внутренности, своих домочадцев. Никогда не думали? Мы ищем, кто же это разрушители? Где они? Задумываемся мы о том, что это можем быть мы? Екклесиаста читаем. 10 главы, стих 8. Екклесиаста, 10 глава, стих 8. Кто копает яму, тот упадет в нее. Дальше. И кто разрушает ограду, того ужалит змей. А кто разрушает ограду? Скажите, пожалуйста. Вот ставится интересный вопрос. Вот мы знаем, что вот в этой ограде вот так вот надо поступать, но эта ограда удерживает, и нам она мешает, мы как-то себя не так ловко чувствуем, надо разрушить эту ограду. Как только эту ограду разрушили, моментально появляется свобода действий. Дальше. Вот эта свобода действий, это есть первый признак того, что во внутренности сидит грех. А грех хочет выйти на свободу, ему не дают. На сегодняшний день этот принцип описывается, Павел пишет Тимофею. Люди, говорит, будут избирать себе учителей, цель, чтобы льстили слуху. Причина, потому что есть такие, говорит, которые говорят правду, и эта правда показывает щит и ограждение истина. И это нельзя, и то нельзя, и это нельзя, и то нельзя, и там нельзя, и никогда нельзя, и ничего нельзя, а нам взя хочется. Чтобы нам хотелось исполнить то, что мы хотим, значит, надо это раздвинуть границы, поставить таких учителей, поставить таких, которые так превратно понимают истину, так ее трактуют, или набрать себе количество голосов, которые будут поддерживать. Вот человек в нечистоте, теперь ему нужно собрать таких же нечистых. И он проверяет, кто откликнется, чтобы собрать группу вокруг себя. Вы никогда не замечали среди себя, своей внутренности или своих домочадцев? Как только у человека какие-то нечистые мышления, рассуждения, он собирает себе факты, много вопросов для того, чтобы показать объемность информации. Дальше он начинает моментально себе подбирать в рабов мнений окружающих, кто бы то ни были. Это родственники могут быть, это могут быть дети, это, ну, в зависимости от того, у кого какое семейное положение. Если это уже поместное собрание, то начинается в церкви такая работа, стяжание людей вокруг себя, чтобы быть общниками одного мнения. Никогда не думали? Для того, чтобы разрушить ограду. Дальше разрушение этой ограды, человек ужален змеей, и он становится сам носитель смертоносного яда. Дальше что будем делать? Куда будем двигаться? Разрушение? Да более чем серьезно. Следующий момент священного описания. Читаем притчи. 11 глава, стих 11. Это вообще категорическое заявление. Насколько я помню, мы эти моменты с вами касались, когда разбирали вопрос созидания города, созидания дома или разрушения города, разрушения дома. Сегодня мы рассматриваем вопрос, или созиждем мы храм тела нашего, или мы его разрушаем. Это притчи, 11 глава, 11 стих. «Благословением праведных возвышается город». Вторая сторона. «А устами нечестивых разрушается что? Город даже». Это получается нечистые уста, нечестивые уста. При неочищенной внутренности, что человек будет делать? Он будет сеять и разрушать. Значит, что он будет? Вместо духовного поощрения он будет проталкивать плотское. Если надо будет восхищаться достоинствами духовного человека, он будет восхищаться достоинствами физического человека, телесными, гордости и прочих-прочих вопросов. Если нужно затрагивать вопрос роста духовного, то этот человек будет затрагивать вопрос физического роста. Если нужно затрагивать вопросы духовного телосложения, здравости духовного тела, человек будет подчеркивать физическое телосложение. Если нужно подчеркивать вопросы духовного аромата Христового благоухания, то человек оскверненными устами будет подчеркивать физические ароматы физического тела. Думаем дальше. О, куда идет дело. И получается, если внимательно посмотреть, вот когда мы друг друга увидали, давно мы не виделись. Родственники, друзья, знакомые, собрания на длительный промежуток времени, если уезжали. И вот мы друг друга видим. Мы начинаем, ну, давать отзывы о том, что мы видим. Вот мы друг друга увидали. Из наших отзывов будет решаться вопрос, что в нас происходит. Что в наших глазах стоит, что в наших ушах стоит, что в нашем обонянии стоит. Это все будет выдано на язык наш. Здесь говорится, а устами нечестивых разрушится. Если внимательно послушать, что говорят люди, если записать это на магнитофон, образно говоря, и потом дать прослушать или просто самому сосредоточить внимание, это тихий ужас. от избытка сердца будут говорить уста. О, где разрушение и разложение. Мне приходилось в разных семьях вращаться. Бывало так, зайдешь, час-другой побудешь. Бывало, были моменты, когда я там 2-3 дня проживал. Бывали моменты, когда неделю проживал. Разные обстоятельства жизни были. Разные поездки, разные посещения собраний. Чего только не видел. Если все это перечислить и рассказать, сколько вреда и зла производят дедушки, бабушки, родители, отцы и матеря своим детям, это страшно. И потому, что у них на устах, ты только это и слышишь. Позвольте, я прохожу, попадаю в один из домов. Дальше. За столом сидят родственники, друзья. И там главенствующее положение занимает бабушка. Христианка. Когда я в этот дом пришел, ну, какое-то время немножко раньше, и постучал в двери, они мне открыли, ну, я немножко покажу руками как. И когда они открыли двери входные, то первое, что они сделали, она и ее невестка. Невестка, то есть это жена ее сына. Первое, что они сделали, они правыми руками положили правые руки себе на область сердца и вот так вот закрыли. Я говорю, мир вам, приветствую, и подаю руку. То есть они правыми руками закрыли вот здесь вот себя на груди. Что они делают? Они снимают правую, ложат левую и правую дают мне. Почему? Потому что здесь все открыто. Да, да, все открыто. Все, что можно почти. И когда в этом семействе мне пришлось, ну надо же такое, это вообще тихий ужас. А быть, я просто поежился. Сидят дети, сидят внуки. Только чтобы никого не судили, пожалуйста. И девчонке там 6 лет примерно. И вот она, эта девчонка, что-то на родственника своего смотрит. А ее тетка там замужем за кем-то, понимаете. И вот она на него смотрит. А эта бабка говорит, смотрите, смотрите, как она смотрит. А к своей дочери обращается и говорит, ты не ревнуй, не ревнуй. А как она заигрывает, смотрите, как она смотрит. Думаю, от прелюбодейка бабка, о, любодейка. В порядке вещей, слушай, народ, за просто так чихнуть и то не извиняться. В другой раз попадаешь в это семейство, стоит ее сын, стоит ее невестка, и она рассказывает, и надо же мои уши слышат эти. Если таких фактов пора сказать, вы знаете, я не знаю, волос дыбом будет становиться. Ты представляешь, молодежное собрание было, и его жена, говорит, стала ревновать. Ну, девчонку с молодежного собрания, ну, значит, к ее мужу. Бедная жена готова провалиться, муж стоит, ликует, радуется. Бабулька счастливая. Вы бы хотели, чтобы такая бабушка была у ваших детей? Думаем, что такая бабушка воспитывала в христианском духе. Она в прелюбодейном будет воспитывать. Вы бы хотели, чтобы такая мать была? Что дальше говорить? Скажите, пожалуйста. Если я начну рассказывать факты жизненные, волосы не то что дыбом встанут, знаете, они поседеют или вообще на голове не останется. Это в порядке вещей делается. А здесь так просто написывается, языком, ну человек вот просто говорит языком, больше ничего, ну что он сказал, ну что ты хочешь, что ты цепляешься к словам. Там серьезные вопросы, или будет созидание, или будет разрушение. Думаем, думаем. Это же естество. Мне приходилось видеть вещи, это ужас. Мать и дочь, замужняя дочь, стоят и рассказывают такие вещи, это кошмарище какое-то, о любовных похождениях, кто за кем увивается. И у них только эти разговоры. Вот они встретились поговорить о Боге. Или аналогично отцы с сыновьями. Не принято об этом говорить. Не принято. Но оно говорится сплошь и рядом. Если мы где-то работаем на производствах и имеем возможность быть участниками с христианским народом, то, братья среди братьев, вы знаете, что вы слышите, о чем идут разговоры. Только честно. Вы, сестры, где работаете с христианским народом и там общаетесь, вы знаете, что там говорят христианские женские языки. Давайте будем честными. Но об этом молчится, об этом не проповедуется, об этом не принято говорить. И вот потом разрушенные вот такие приходят в свои дома, семьи, и дальше на корню все гниет. Разрушение, это мягко сказано, очень мягко сказано. Христос сказал о следующей степени разрушений. Читаем Луки, время сильно жмет, похоже, что у нас сегодня будет заключительная четвертая часть. Луки, читаем 6 главы, знакомое место, 46 по 49. «Что вы зовете меня, Господи, Господи, не делайте то, что я говорю? Всякий, приходящий ко мне, слушающий слова мои и исполняющий их, скажу, кому подобен. Он подобен человеку, строившему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. Почему, когда случилось наводнение, вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне? Слушающий, не исполняющий, подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился. Разрушение дома сего было великое». Бог заостряет внимание на очень простую истину. Слушающий и исполняющий. Вторая половина – слушающий и не исполняющий. Интересно то, что у Луки в 8 главе 19 по 21 стих, фраза. Луки, 8 глава, 19 по 21. «Пришли к нему матерь и братья его, и не могли подойти к нему по причине народа», то есть к Иисусу Христу. «И дали знать ему, мать и братья твои стоят вне, желая видеть тебя». Он сказал им в ответ: «Матерь моя и братья мои, суть слушающие слова Божие, исполняющие, слушающие слово Божие, исполняющие его». Значит, мои... Мать, брат и сестра – это те, которые копали, углубились и положили основание на камне. Потому воды налегли, наперли ветры или наоборот, вопрос не в этом, он устоит. Если не слушают и не исполняют, или слушают и не исполняют, то это будет разрушение. О, разрушение храма. Разрушители храма никогда не могут быть давайте, матерями, отцами, братьями, сестрами, мужьями, женами. Да или нет? Это же очень просто написано. Слушает, не исполняет. Иисус говорит, он не может быть ни мать, ни брат, ни сестра. Он может называться, но не быть. Если это взаимоотношения муж и жена, то это получается. Если слушает и не исполняет слово, то, во-первых, его храм разрушен, разрушается, и он разрушитель даже и семейного храма. Ну, так говорит Священное Писание. Дальше, он только называется мужем, или только называется она женою. Но ничего общего нету, это двое на постели. Но общего нету. Разрушение – это у кого куда тяга, к какому вопросу. Как просто об этом говорится? Мы когда-нибудь думали о вопросе, что слушающий и не докопавший до глубины, где необходимо просмотреть очищение своей внутренности, это мало того, что разрушение дома, это разрушение храма, так вот они, где эти разрушители находятся. Боже, помилуй, что происходит, что творится, вы заметьте. Господи, чтобы жизни наши только не прервались, не готовности. Еще пару мест прочитаем из притчи, будем молиться. Читаем притчи. 11 глава, стих 17. Притчи, 11 глава, стих 17. «Человек милосердный благотворит душе своей». Чьей душе? Своей. Дальше. «А жестокосердый разрушает плоть свою», то есть даже. Значит, душе вредит, плоть разрушает, тело разрушает. А откуда жестокое сердце появляется? Священное Писание говорит, смотрите, дабы кто не обольстился, ожесточившись грехом. Отсюда вытекает вопрос, понравился грех, обольстился грехом, обольстился похотью. Внутренний глаз или духовный глаз, или духовный человек внутри осквернен. Ненасытимость уже появляется в любой форме греха. Дальше становится жестокосердый. У этого человека жесткость сердца, дальше у него будут всегда жесткие взаимоотношения со своими домочадцами. Думаем? А куда мы вышли? Слушай, не принято об этом говорить. О чем? О жестокосердии взаимоотношений внутри семьи. А у Бога принято говорить. Вот здесь говорится еще раз. Человек милосердный благотворит душе своей, а жестокосердный разрушает плоть свою. Ну и семью свою разрушит. И храм свой разрушит. И взаимоотношения разрушит. А потом будет говорить, я твой муж, я твоя жена, ты моя жена, ты мой муж. Понимаем, да? Потом родители будут говорить, я твой отец, я твоя мать, а дети никак не видят ни отца, ни матери, или отца не видят, или матери не видят, не потому что им кушать не дают, их не одевают, но потому что не видят ничего, жестокосердие видят, диктаторство видят. Ну, здесь так написано. Кто придумал написать это место Писания? Слава Богу, что Бог определил это место Писания написать в притчи. Да еще не в Новом Завете. Под кого сегодня проповедь? Под всех, кто не очищен. Притчи 25-28 хотя бы. 27 читаем. Как нехорошо есть много меду, так домогаться славы не есть слава. Знаете, здесь о чем сказано? Славы Божьей в себе не имеешь. Он говорит, принял от Отца честь и славу. Когда к нему принес вот такой глаз? Сей сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Мужья бывают домогаются славы и чести, требуют. Бывают отцы, домогаются чести и славы, требуют. Здесь написано домогаться. Внимательно читаем. Бывают жены, требуют, домогаются. Бывают матеря, требуют, домогаются. Ну давай, каждый проверяй. Он говорит, домогаются славы те, которые ее не имеют. Вместо того, чтобы решить свои взаимоотношения с Богом, и тогда в Боге получить приветственное слово, какое? Послушайте, написано о нашем Господе, он сам себе не присвоил славу и честь, но его удостоил его отец. И отец сказал, сей сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, по-другому, давайте по-другому, сей есть ваш отец по плоти, в котором мое благоволение, это ваш папа. Все твой муж, в котором мое благоволение, он тебе муж. Успеваем, да? Все вот твоя жена, в которой мое благоволение, успеваем, да? Все детки ваша мама, в которой мое благоволение. Куда мы вышли? Нет, мы будем домогаться славы, мы на колени поставим перед авторитетом своим. Диктаторство. О, властолюбие. Позвольте, что это? Куда мы пришли? О, разрушители. Дальше. Что город разрушенный без стен, то человек, не владеющий духом своим. Вот куда мы с вами вышли. Это получается, человек доходит до такого состояния, что удержать себя не может. Если похоти, то давай сюда все. Если похоти к пище, то давай все сюда. Если похоти противоположного пола, давай все сюда. Если похоти к славе, авторитету, давай все сюда. Если авторитет того, чтобы, понимаете, всех, знаете, так вот держать в кулачище, давай все сюда. Мы хорошо понимаем, что творится? Позвольте, это храм созидается? Это семьи созиждутся? Это взаимоотношения по любви. Ну дальше двигаемся. Как просто написано, вот тело, храм. Разве говорит, вы не знаете, что тела ваши суть? Храм живущего вас, Святого Духа. Да? Это вот такая святость у тебя, у меня, у вас, у нас. К чему мы приходим? Скажите, пожалуйста. Позвольте следующий вопрос. А как давно мы слышали такие темы проповедей, касающиеся этих вопросов, на предмет вопроса, что мы есть храм, в котором хочет жить Бог, что так не положено жить? Когда последний раз слышали эти темы? Вот и делаем для себя вывод. Причины, почему молчатся это темы, потому что на это есть очень глубокие основания духовной нечистоты. Потому что против этих тем сразу подымутся не только полчища преисподней, но и немалое полчища среди народа Божьего из числа верующих. Почему? Потому что как только наш Господь пришел в синагогу, и Он назвал вещи своими именами, первое Он сказал, вот, Дух Господа Бога на мне. Они все подтвердили, все там, что там-то принято было кричать, Аллилуйя, Осанна, что они там говорили? Или головами кивали, и все сказали, воистину, вот сегодня исполнится это слово. Ну, каким-то образом они подтвердили это, Священное Писание об этом говорит. А Он взял как глубже, сказал, и они все встали в едином строе, не сговариваясь, сговоренные, в одном духе напоенные, как от одного духа, как в одно тело крестившиеся. Смотрите, что происходит. И все устремились на Него, и взяли Его, и повели за город свой, и вывели на вершину скалы, где город был, и должны были все сбросить Его в жертву своих грехов и беззаконий. Но не пришло еще время умирать нашему Господу или отдавать свою жизнь. Он прошел между ними и пошел. Получается так, знаете, что он сделал? Вся синагога ваша, дом ваш, который был когда-то, говорит, мой, оставляется теперь вам еще и пуст. А вы теперь сколько хотите, приходите в ваши синагоги, сколько хотите богослужений производите. Давайте, давайте, устраивайте, решайте. Но сугубые темы проповедей вы не желающие слушать. Ну, послушайте, тогда это получается песня возлюбленного о винограднике. Говорит, вот я, говорит, пришел, я хотел, говорит, суда и производство, это судопроизводство. Его, говорит, и нету. Раз нету, говорит, ограда будет разрушена. Говорит, я это разберу все. Говорит, облака остановлю. Дождь перестанет, говорит, поливать. Перестану, говорит, окапывать, обрезать, ухаживать за виноградными лозами. Это будет проходной двор. Проходной двор для мыслей, для чувств, хотений, желаний, действий, грехов, безобразий, беззаконий, беспределов. И получается, щит ограждения разрушено. Заползай, любая змеюка. Греши любым грехом, что хочешь. Вот к чему идет влечение человеческое. А как написано, еще раз мы читаем то место, откуда мы рассуждали. Сегодня у нас закрылась четвертая часть. Еще раз читаем 1 Коринфянам, 3 глава, 16-17. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» Как ему живется? «Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят – это храм вы. Еще Богу есть и дело до таких карателей, которые сами разламывают такие храмы. И Богу еще дело есть, чтобы восстановить и привести к покаянию. Боже, слава Тебе, что жизни наши не прервались в неготовности!» Склоняем колени, молимся. Аминь.
Владыка Божий, благословенно Твое святое имя. Благодарна Тебе, что Ты хранящий нас, что жизнь Твою дарующий для каждого из нас, что Ты желающий, чтобы жизнь Твоя была при избытке в сердце и внутренности каждого. И мы благодарны Твоему святому имени за Твои победы, за Твою славу, Твое могущество. Мы благодарны Тебе, что Ты любящий нас и заботящийся, и Ты желающий, чтобы нам прославить имя Твое святое в чистоте и святости. Мы благодарны Тебе, что сегодняшний вечер собрал Ты для славы имени Твоего святого, как птица собирает гнездо под крылья свои. Боже, мы благодарны Тебе. Действительно, Ты возжигающий светильник каждого из нас. Боже, действительно, дающий Твое благословение и помазание Твоей славы для того, чтобы, Господи, нам дальше очищаться, освещаться, убелять наши одежды. Большая благодарность имени Твоему святому. Достоин Ты этой хвалы и славы, чести и поклонения. Боже, что мы в Твоем саду, в цветнике, в винограднике, что это неусыпный Твой труд. И днем, и ночью, а для Тебя не существует ночи, дня, утра и вечера, потому что в духовном мире совершенно другое идет время исчисления. Боже, благодарность Тебе. Ты сказал, что каждое мгновение напояешь соком Твой сад, Твои дерева, виноградную лосу. Мы благодарны Тебе за эту величайшую милость, за то, что Ты есть наш Бог, Отец, и мы Твои дети, Твое наследие. Боже, помоги нам дальше, чтобы прославился Ты в жизни и хождении. Благослови наследие Твое от самого старого до самого маленького, мужей, жен, родителей, детей, Господи, бабушек, дедушек, кто одинокий, двое или трое, какое семейное положение, являй свою милость и славу Твою, Боже. Народ Израиля в рассеянии Палестине, наследие Твое по всему лицу земного шара. Господи, чтобы наши жизни не прервались в неготовности, являй Твою милость, Твое благословение, Боже. Чтобы светильники наши были горячие, чтобы огонь на жертвеннике не угасал, чтобы косяки перекладины были покрыты кровью Агнца. Владыка Божий, чтобы Ты прославился в детях, в семьях, в подростках. Боже, во всех возрастах сохрани церковь, сохрани наследие Твое, молодежь, детвору. Боже, прослав Твое святое имя. А мы с благодарностью пред Твоим лицом, сколько Ты совершаешь чудного, славного, сколько хлеба жизни дарующий Ты для прославления Твоего святого имени, сколько открывающий Ты, Божий, просвещающий внутренности наши, и Ты, возжигающий светильники во славу имени Твоего святого. Боже, хвала имени Твоему святому, да будет победа Твоя, да будет слава и могущество Твое, да будет величие Твое, да будет Тебе честь, хвалы, Владыка Божий, прими благодарность, будь прославлен наш Бог. Отец, Сын и Дух Святой.